Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция», я Михаил Тимин. Сегодня у нас вновь в гостях военный историк Максим Попенкер. Максим, приветствую!
Привет!
Мы сегодня решили продолжить про пистолеты-пулеметы, правильно я понимаю?
Совершенно верно. В комментариях к предыдущему ролику меня честь и справедливо попрекнули, что, дескать, выступаешь как капитан очевидности, рассказываешь, в общем, банальные вещи про известные системы, расскажи что-нибудь, чего мы не знаем. Ну окей, я люблю всякую экзотику, мне это очень интересно, поэтому сегодня мы поговорим об экзотических пистолетах-пулеметах, об экзотических конструкциях питания. Там, в принципе, экзотики может быть разные, много и компоновочно, и по устройству, всего не охватишь, поэтому поговорим об устройствах питания. Потому что, как известно, в реальной обстановке с патронами есть две ситуации. Патронов мало, и патронов мало, но больше не унести. Ну, россыпью патроны таскать, конечно, хорошо, удобно, но стрелять ими получится не очень хорошо, поэтому люди уже давно, еще в 19 веке, придумали такую штуку, как магазин. Сперва это были неотъемные магазины, потом отъемные, и, соответственно, к пистолетам и пулеметам тоже придумывали всякие разные интересные магазины, и даже не только магазины. Самые популярные, все, что мы знаем, это стандартные коробчатые магазины, они же там рожковые. Но в такой магазин объективно можно запихнуть максимум 40-50 патронов пистолетных. Потому что 50-патронный магазин, который используется, скажем, для пистолета пулемета Шмайсера МП-28 для английского Ланчестера, это почти полметра длины. Значит, если он свисает из оружия снизу, только с колена стрелять не ляжешь, сбоку баланс получается тоже, оружие заваливается на бок. В общем, грустная ситуация, неудобно, опять же, на себе носить такие магазины в колчане, или там китайцы небольшого роста, когда носили свои, соответственно, шмайсеры 28, у них на груди размещались подсумки, фактически закрывали всю грудь от удара штыком, вот, от ключицы до низа живота.
Ламеллярный доспех использовался практически.
Да, такая вот, значит, кераса полужесткая. Поэтому стали изобретать всякие разные некоробчатые магазины и всякие разные схемы питания. Самая известная, как бы, ходовая схема, которую применяли, когда хотелось там больше 50 патронов, это барабанный магазин. Характерный кругляш, все мы его знаем по пистолетным пулеметам Томпсона, пистолета-пулемета Суоми, пистолета-пулемета Шпадина и так далее. Значит, обычно объем такого барабанного магазина это где-то от 50 до 100 патронов. Опять же, это тот же Томпсон. У Суоми ППШ было 70-71. Все хорошо, патронов много, размер не очень большой, есть проблемы. Проблема номер раз – вес. Большой мертвый вес. Один барабанный магазин на 50 патронов для Томпсона весит примерно 4-5 20-зарядных рожков. Тяжело. Второй аспект – это стоимость. Кому же Томпсону, когда он появился, рожок стоил $3, барабанный магазин стоил больше 20.
Серьезно?
Дорого.
Да.
Понятно, что когда речь шла, скажем, о бандитах, которых, как правило, за магазины не платили, а добывали их с боем там, в тех же полицейских участках, это было не столь актуально, если, опять же, там, за ФБРовца платил бюджет США, то тоже не столь критично. В дальние рейды пешие ни гангстеры, ни ФБРовцы, ни полиция с Томпсонами не ходили, выскочил из машины, отмагазинился, как любят говорить. Если остался живой, значит, сел обратно в машину и уехал. Поэтому люди могли себе позволить таскать даже 4-килограммовые 100-патронники. То есть полный 100-патронный магазин Томпсон весил больше 4 килограмм. Не считая самого Томпсона, который... Все это было тяжело, как сказал, дорого, ненадежно. Но, тем не менее, патронов всегда хотелось много. Значит, в Советском Союзе, познакомившись с Суоми, с магазином, соответственно, конструкцию Суоми, срочно скопировали для ППД и ППШ. При этом нужно сказать, что конструктивно Томпсоновский и магазин Соми отличались внутри. У них основная конструкция была в различии подавателя. И в том и в другом патроны расположены по спирали. То есть в 50-патронном Томпсоне это полтора примерно витка, в 100-патронном это три витка, в 70-патронном Соми это два витка. Но форма подавателя принципиально разная. У Томпсона она звездообразная, там несколько радиальных направляющих, которые плавно подают все патроны. У Суоми это один на длинном рычаге подаватель, который толкает всю цепочку патронов по спирали. Какая из них лучше, сложно сказать. Ну вот наши скопировали для ППШ под конструкцию Суоми, но со временем все равно пришли к рожковым магазинам, потому что при всех достоинствах диска, высокой плотности огня, я реже перезаряжаться. Опять же, он гораздо тяжелее, он гораздо дороже, с ним больше проблем с надежностью. И то, что вспоминают обычно редко, но то, что на самом деле принципиально, это насколько неудобно и тяжело снаряжать дисковый магазин патронами. То есть, кстати, патронов всегда не хватает. У вас есть там 2, 3, 4 диска. Бой может быть продолжительный, в какой-то момент передышки нужно набить магазин. Рожковый магазин обычный можно набивать практически в любой ситуации. Сидя в кузове едущей машины, на ходу, лежа на боку. То есть просто в одной руке держишь магазин, второй по одному досылаешь патрон. В зависимости от положения, разные удобства, но делать это можно практически в любой момент, когда у тебя свободны две руки. С магазинами, что томпсоновскими, что Суоми, что ППШ, его снаряжать можно было, только сняв крышку. Для этого магазин нужно было положить плашмя на какую-то ровную поверхность и аккуратно по одному вставлять 50, 70 или 100 патронов. Делать это в едущей полуторке, причем едущей по грунтовке, или на ходу, ну, практически без шансов. Для этого нужно сесть и спокойно, вот так медитируя по одному, как при игре, в шашке расставлять патроны внутрь диска. Соответственно, на фотографии будет видно, значит, грустный финский солдат, который по суровому финскому морозу, значит, расставляет патроны в диске своего Суоми. Поэтому, в числе прочего, не очень диски приживались. Но были и разные варианты, разные попытки. На самом деле, еще до Томпсона, до Суоми ППШ, был такой малоизвестный, если мы говорим об экзотике, практически неизвестный опытный пистолет-пулемет конструкции некого Хелригеля, австрийца, сделанный в 1915 году, то есть еще до Шмайсера, до Томпсона и так далее. Штука была это крайне интересная. Фактически был такой недопулемет, как по американской терминологии, submachine gun. Аппарат с водяным охлаждением ствола. К нему могли использоваться простые классические коробчатые магазины и дисковые магазины. Правда, с дисковым магазином есть некая загадка, непонятная, так сказать, известная фотография, потому что, барабан. Я дальше расскажу, извиняюсь. Значит, речь всюду идет о барабанных магазинах. Барабан этот присоединялся не напрямую к пистолету-пулемету Хелригеля, а гибким рукавом. Таким. На фотографиях сохранившихся, соответственно, барабан стоит рядом на земле, и рукавом связан с оружием. Рукав слишком короткий, то есть, как сейчас модно делать с пулеметами, размещать магазин на спине и потом, значит, вести через плечо к стволу, не получится, не хватит длины. Как предполагалось стрелять из этого дела с рук, тоже неизвестно. Но вообще конструкция крайне любопытная. И так вот, опять же, если чуть-чуть удлинить рукав, сделать его гибким не в одной плотности, а в двух, по крайней мере, можно было, наверное, крепить на пузе такой магазин и ходить в атаку, прикрыв свою мамону или сердце с железякой магазина.
Второй номер там должен был быть, наверное.
Второй номер там обязательно был. У второго номера был специальный такой типа жесткий рюкзак, в который укладывались эти самые барабанные магазины, и он, значит, их подавал. А может быть, нес в руках, значит, бережно при стрельбе рядом со стрелком. Чтобы, значит, немалый вес не приходился на руки стрелка. Штука совершенно загадочная, непонятная. Про ней известно лишь несколько сохранившихся фотографий, но крайне интересная. Значит, недостаток еще один барабанного магазина. Он сильно торчит в сторону. Существенно увеличивает профиль оружия, неудобно носить. Его, соответственно, пролезать куда-то не очень удобно. Поэтому немцы, которым свойственно не искать простых решений, в 80-е годы решили, окей, значит, они работали, разрабатывали варианты МП-5 Хитлер-Кук для американского спецназа, делали всякие интересные варианты. Американский спецназ сказал, опять же, хотим много патронов, но чтобы мы могли, значит, пролезать, и чтобы не очень мешало хвату и перемещениям, и в грудь не упирался этот самый барабанный магазин. И поэтому немцы сделали барабанный магазин с вывертом, в прямом смысле слова. У него горловина разворачивалась на 90 градусов винтом, то есть сам барабан располагался в плоскости оружия патронами, пулями влево, и пули подходили, соответственно, к горловине поперек ствола, и дальше по специальной рампе разворачивались на 90 градусов перед подачей в ствол. Американцы на это посмотрели, сказали, видимо, что эти выверты нам слишком, и поэтому всю экзотику хитлер-коховскую покупали уже только с обычными рожковыми магазинами. В числе прочего, по одной простой причине. Спецназ, он все-таки очень хорошо понимает ценности жизни, особенно своей собственной. И рисковать ей ради аппарата с сомнительной надежностью, вот эта вот рампа, значит, соответственно, при запылении гарантированно будет давать задержки, поскольку там большое трение в запылении и загрязнении. Они решили, нет, лучше мы там свяжем обычной синей изолентой пару обычных тридцаток, чем будем вот так вот рисковать задержками при стрельбе в самый неподходящий момент, скажем, нас там на пляже полощут какие-нибудь нехорошие люди, которые совсем нас не ждали. Нам бы вот вылезти из воды или наоборот влезть обратно в воду, а оружие дало плену, потому что магазин слишком вывернут. Тем не менее, барабанные магазины тихо ушли в прошлое у военных, для гражданских их делают до сих пор. Пилят самые разные варианты. Пожалуй, самые интересные варианты современных барабанных магазинов — это двойные барабаны американской компании Beta Corporation. По сути, это копия очередного немецкого выверта, дуппельтроммеля, применявшегося в немецких пулеметах и разработанного еще до Второй мировой войны. Он принимался в авиапулеметах, да. МГ-34 был вариант питания с дуппельтроммелем зенитный. Ну, не немцы в силу специфики времени делали эти 75-патронные дуппельтроммели из железа. Были они тяжелые, дорогие, но работали. Американцы об этом деле вспомнили, когда Джордж Салливан, конструктор оружия, стал разрабатывать магазины большой емкости для ручных пулеметов, и выяснилось, что обычный бубен, обычный барабан плохо работает при высоком темпе стрельбы. Большую массу патронов он просто не успевает достаточно быстро подавать, когда темп уходит ближе к 1000 выстрелов в минуту. А, скажем, та же М-16, под которую тоже планировалось использовать, стреляет порядка 900 выстрелов в минуту. И обычный бубен не всегда четко успевал подать патрон. Соответственно, Салливан вспомнил о немецких разработках, которые работали на МГ-34 с темпом, и даже с темпом 900 выстрелов в минуту, и на авиационных пулеметах с темпом даже выше 1000 выстрелов в минуту, и творчески переосмыслил, по сути, сделал пластиковый корпус, что сделало легче и несколько дешевле этот самый магазин Beta-C, и запустили их в производство. Они выпускаются под винтовочные патроны, под промежуточные, под пистолетные. Есть варианты под МП-5, под УЗИ, под ГЛОК, такие вот 100-патронные, двойные очень эротического вида, понятно, как их все называют, эти магазины. Что характерно, они нигде не применяются в вооруженных силах. По одной простой причине. В свое время американцы пытались использовать эти магазины для ручных пулеметов в варианте под патрон 55-56 НАТО и выяснили, что они крайне ненадежны. Они требуют ухода, постоянной смазки, стоит один магазин, как, даже не как десяток, а как несколько десятков обычных тридцаток. И, в общем, покупают их исключительно небедные бабахеры, которым хочется попонтовать. есть купил себе, скажем, клон МП-5, купил себе УЗИ, и хочется, значит, долго стрелять без перезарядки. Там, за $200-300 купил соответствующего форм-фактора бета-Си и делает тра-та-та до посинения. Но воевать с этим желающих нет. Значит, я несколько раз оговорился, я барабанные магазины назвал дисковыми. В чем принципиальная разница? В барабанном магазине патроны располагаются, ну, это магазин, скажем, в форме цилиндра или усеченного конуса, и в нем патроны располагаются параллельно оси этого цилиндра или конуса, пулями вперед. Дисковый магазин, он тоже круглый, но он в виде очень сплющенного цилиндра, и в нем пули располагаются, пули к центру, к направлению к оси цилиндра. То есть классический, опять же, барабанный магазин – это то, что мы видим на Томпсоне и ППШ, дисковый магазин – это то, что мы все видим на пулеметах Льюиса или на пулемете Дегтярева. Значит, это тоже очень древняя конструкция, еще ведущая свои корни с 19 века. Обычно, опять же, когда вспоминают первый, значит, с таким магазином Льюис, 1912 год, потом это, соответственно, пулемет Дегтярева, 28 год, и его варианты. И дальше, значит, был аналогичный магазин многослойный у Брена, у английского, в 30-е годы. Из пистолетов-пулеметов, как правило, все, что можно вспомнить, это американский малокалиберный пистолет-пулемет American 180 уже конца 20 века и его югославскую копию МГВ-176. Почему вдруг такой магазин был принят? Он в силу того, что патроны располагаются пулями к центру, донцами наружу, такой магазин очень хорошо подходит для патронов с большой конусностью и для патронов с выступающей закраиной, поскольку для закраины остается много места. Габариты у такого магазина очень большие, мертвый вес тоже очень большой, но если у вас патрон закраенный, то, скажем, создать рожковый магазин коробчатой большой емкости или барабанной достаточно проблемно. Дисковый магазин – это самый такой простой механический вариант решения для патронов закраенного. Он дорогой с точки зрения веса и конструкции, но сделать его более-менее надежным для подачи конструктору проще. Поэтому для малокалиберного пистолета-пулемета, имевшего, соответственно, малокалиберный патрон с закраиной, это был хороший вариант. Патрончик маленький, туда в три слоя помещалось аж 165 патронов. Если патрон укладывались в 5 слоев, до 270. И получалась такая замечательная поливалка, которую одно время пытались использовать охрана тюрем в США. Патрончик маленький, пули не рикошетируют, при этом из-за высокого темпа можно, значит, долго и с упоением поливать, значит, недовольных заключенных свинцом, а если у вас эти пистолеты, пулеметы установлены на спаренную или на счетверенную установку, то вообще без перезарядки можете там больше фунта свинца в них выпустить, как бы, и никто не уйдет обижен. Но были гораздо более ранние и гораздо менее известные образцы с дисковыми магазинами и пистолет-пулеметов. Первый из них, как ни странно, немецкий. Мы все знаем, что немцы в 18 году приняли один из первых серийных пистолетов-пулеметов МП-18 конструкции Шмайсера с барабанным магазином от Люгера. Однако, ну, мало известно, что там был на самом деле конкурс, в котором было много участников. И одним из наиболее серьезных конкурентов у Шмайсера был Вальтер со своим пистолетом-пулеметом, крайне интересным. Значит, это были пистолет-пулеметы Вальтер модель 1, Вальтер модель 2. Отличались они, в числе прочего, тем, что для обоих вариантов применялся очень многослойный дисковый магазин. То есть немцы, очевидно, посмотрели на пулемет Льюиса, в котором, значит, в обычном варианте патроны расположены два слоя, в авиационном в три слоя, и решили, чего мелочиться. Так, судя по всему, в магазине Вальтера патроны располагались слоев так в 5 или в 6. Обычный пистолетный патрон 9х19 Люгер, и, соответственно, это был такой небольшой карабинчик, под которым снизу крепилась такая хорошая жестяная банка размером примерно там с фильтр от противогаза. Или там с хорошей упаковку консервов.
Зеленый горошек.
Да, там хорошая была тра-та-та, поскольку емкость была так неизвестно сколько, но на глазок патронов от 80 до 100. Но это было очень сложно, очень дорого и даже сложнее и дороже, чем люгеровский Троммель-магазин. И вальтеровская система не пошла в серию, хотя она имела еще одну крайне интересную особенность. Это был, пожалуй, первый пистолет-пулемет, у которого затвор был, как сейчас называют, охватывающего типа, когда масса затвора располагалась не позади патронника, как у Шмайсера и его потомков, а над стволом и вокруг него, как потом у УЗИ, у чешских самопалов и так далее и тому подобное. То есть тут немцы всех конкретно опередили, но аппарат этот крайне малоизвестен. Если говорить о таких, значит, следующих по порядку, значит, с диского магазина мы упомянули нашего Дегтярева конструктора. Он занимался разработкой пистолетов-пулеметов. По сути, первый советский пистолет-пулемет, испытывавшийся, был сделан Дегтяревым. И выглядел он как маленький ручной пулемет ДП. И по устройству он был практически как ручной пулемет ДП. Единственное, что не было газоотвода, там эти крылышки затвора использовались для торможения. Это был полусвободный затвор. На дворе был 29-й год, с патроном еще не было решено. Первые образцы делали под патрон Нагана за краем. Соответственно, отлично знакомый, отработанный Дегтяревым еще во время работы с Федоровым, плоский дисковый магазин на 50 патронов, наган. И получилась такая вот интересная штучка, такой маленький пулеметик, сохранившийся в опытных экземплярах, выставляющийся у нас в артиллерийском музее. Но в серию он не пошел, в том числе потому, что отказались от патрона нагана в пользу маузеровского, переработанного. Был во время войны, в 1944 году в СССР испытывался крайне необычный вариант ППШ с дисковым магазином вместо барабанного. Значит, причем это был тоже диск с вывертом, вот как мы смотрели, немцы в 80-е годы разворачивали барабан на бок. Соответственно, некто Копченко решил так развернуть диск. То есть поперек стандартный ППШ, мы все видели, достаточно широкий получается профиль, носить его на груди неудобно и за спиной. Берем, делаем диск, как у ДП, и делаем из него выход патронов вот так вот радиально. И сделал, подал в 1944 году на испытание такой магазин под, соответственно, стандартный пистолетный кадр. Значит, магазин этот испытали на полигоне в Щурово. И сказали, что смысла такое делать нет, получается. Сложно, никаких выгод перед барабанным магазином это не дает. С точки зрения эксплуатации по надежности не доведен. И вообще уже война скоро к концу подходит, нечего парить мозги. Не пройдет. Но вот сам по себе вариант такой, как сбоку, как с колесиком, крайне интересный. И завершая тему, значит, если говорить дисковых, такой совсем не дисковый магазин, а вообще нечто непонятное, неклассифицируемое совершенно, что можно классифицировать, наверное, как диск из магазинов. Значит, американская разработка некого Эндрюса 1918 года. Такой пистолет-пулемет или там, автоматический пистолет, поскольку без приклада, с эжекционным охлаждением ствола Алия Льюис, у которого магазин представлял собой карусель из десятка обычных пистолетов магазинов от Кольт 1911, собранных в такую, значит, корзиночку круглую. Сделал 8 выстрелов рукой, повернул корзиночку, у тебя есть еще 8 выстрелов, так 10 раз. Значит, как это классифицировать, я не знаю, но аппарат крайне необычный, существовавший в одном единственном экземпляре, я его в инвентаристе, значит, поместил вместе с дисками. Можно считать, что это диск магазинов.
Классификация.
Да. Ну, тоже старая тема, как бы мы не раз упоминали пулеметы, лента. Значит, лента простая, дешевая, особенно если это холщовая, просто две полоски ткани, перешитых, ну, возможно, с с заклепками, с металлическими планками. Сделать ее можно и длинный, и очень длинный, 200 патронов, и 500 на катушку намотал, и вперед на танки, ну, точнее на пехоту. Соответственно, первый пистолет пулемет Томпсона, значит, Persuader, убедитель, вариант 1919 года, был запроектирован именно как недопулемет Submachine Gun с ленточным питанием. У него снизу присоединялся специальный контейнер под ленту холщовую. Имелся хитрый механизм, который патрон из этой ленты извлекал и потом подавал в ствол. Но очень быстро Томпсон понял, что это не вариант. И уже, соответственно, в следующем, 20-м году, сделал уже нормальные магазины. Коробчатые и барабанные, с которыми мы потом через Томпсона узнали и полюбили. Тем не менее, тема ленты не давала покоя, как применительно к пистолетам, пулеметам, как и недопулеметам. Хорошо известный, вот, хорошо описанный, в том числе в публикациях в журналах «Калашников», ручной пулемет «ЛАД» отечественный. Это Афанасьев Деякин Лютый, разработка Великой Отечественной войны. Попытка создать такой очень легкий ручной пулемет, под пистолетный патрон с ленточным питанием. Он работал, в общем, неплохо, был отлажен, но в серию не запущен, поскольку эффективная дальность была все-таки невелика и не дожили было, чтобы плодить системы. Менее известен тот факт, что разрабатывался он не просто так, а был, как обычно, конкурс. И как минимум в Туле было еще два варианта аналогичных пулеметов под пистолетный патрон. Таких пистолетов, пулеметов большой буквы, это ТКБ-340, ТКБ-342. Они отличались тем, что один был со складным прикладом, другой с фиксированным. Тоже использовали, значит, металлическую нерассыпную ленту, но так же, как и ЛАД, никуда не делись. Тогда же, но не там же, у немцев был такой, значит, конструктор Коэндерс, любитель всякой экзотики. Он решил сделать именно пистолет-пулемет с ленточным питанием. В отличие от пулемета, у него не было там сошки, он был компактненький, коротенький, зато имел какой-то совершенно невероятно высокий темп стрельбы, больше 1000 выстрелов в минуту. Для чего это было нужно, не знаю, но единственное, что там, вооружать отряды СС для проведения, быстрого проведения массовых расстрелов. Но немцам тоже к тому моменту, как Коэндерс это дело выкатил, было не до жиру, сохранились только вот рисунки, фотографии этого чуда загадочного. Но, наверное, была такая горячая поливалка, особенно удержать даже при пистолетном патроне, при темпе больше 1000 выстрелов в минуту. Ну, только зайти в помещение, нажать пусковой крючок, а кто не спрятался, я не виноват. Надеяться, что из рук не вырвет, и сам же не поставишься. Завершая тему экзотики, опять такой трудноклассифицируемый аппарат. Что считать лентой, что считать магазином. Японцы. Они известные любители эстетики, утонченной, всяких сложных изысканий. Японцы начали работать над пистолетами и пулеметами достаточно рано, еще в 20-е годы. В числе прочего, над этим работал, над этой проблемой работал Токийский арсенал. И как истинные самураи, они не искали простых путей. Они считали, что все, что не делает самурай, все должно вести к его смерти. Если не духовный, то физический. И создали пистолет-пулемет, который использовал жесткие ленты-кассеты по типу пулемета Бочкиса. Но не просто так, а помещенные в круглый коробчатый магазин, круглый барабанный магазин. В магазин помещалось 5 таких вот изогнутых жестких лент-кассет, каждая по 10 патронов. И все это дело, значит, должно было стрелять. В теории. На практике оно даже как-то стреляло, но очень плохо. Очень часто ломалось, очень печально. И поэтому японцы очень быстро сказали: ребята, идите займитесь чем-нибудь другим. Хороший вариант для вас сэппуку. А мы лучше доверим это дело нашему проверенному специалисту по японским, значит, изысканиям, по, значит, духовным поискам, генералу Кидзиру Намба. И он в конце концов японцам выкатил пистолет-пулемет тип 100 с совершенно классическим коробчатым магазином. Но вот этот вот такийский аппарат, трудно классифицируемый, но скорее это все-таки лента, чем что-то другое. Поскольку гочкисовские жесткие ленты, кассеты, они все-таки обычно классифицируются как ленты. И мы тоже будем считать, что это вот такой вот аппарат с лентопротягом. По крайней мере, принципиальной особенности магазина, наличие внутри него некого механизма подачи патронов нет. То есть механизм подачи патронов был в самом оружии, лента значит лента. Если говорить о всяких круглых магазинах, можно вспомнить шнековые магазины. Все, наверное, видели пистолеты пулемета Калека, которые активно рекламировали. Даже Борис Николаевич Ельцин в свое время ухитрился засветиться с одним из них, видимо, не приходя в сознание. Кстати, схватил что-то в руки, круглое, ну, отдаленно, может быть, на стакан похоже. Потом отобрали, чтобы не поранился. В принципе, опять же, шнековый магазин – штука очень древняя, изобретенная еще в 19 веке. Про нее вспоминали иногда, совершенно неизвестен до сих пор тот факт, что о шнековых магазинах вспоминали немцы. Вспоминали, правда, при очень интересных обстоятельствах, будучи работая в СССР. Недавно были обнаружены чертежи, к сожалению, не подписанные, немецких инженеров, работавших в Ижевске на заводе 574.
Тех самых, которые придумали Калашников. АК-47.
Ну, возможно, да.
Есть и 46.
Что, возможно, даже над этим работал Шмайсер. А может быть Шинка, а может Барницкий. Сложно сказать. Просто есть какие-то чертежи, где есть подписи, скажем, того же Грюнера или Хорна. Здесь подписей нету. Но это пистолет-пулемет, причем, что интересно, под немецкий пистолетный патрон со шнековым магазином. Так вот, отдаленно напоминающий, конструктивно очень похож на магазин Калека. Компоновочно это вот, похоже, значит, на Бизон. Но я подозреваю, что никто об этом не вспоминал. Поскольку посмотрели, сказали, ребята, у нас здесь не часовая мастерская, оружейный завод. Нам нужно сделать оружие, чтобы оно стреляло не только в руках немецкого механика, имеющего рядом набор инструментов, а всегда и везде. Да и вообще не время для пистолетов-пулеметов на дворе 48-49 годы. Все. Поразвлекались, порисовали и займитесь чем-нибудь полезным. Спроектируйте машину для навивки пружин или займитесь отработкой, значит, формовки крыльев для мотоциклов. Тем немцы успешно и занимались в конце своей работы. Тем не менее, значит, американцы из Калека вспомнили о шнековых магазинах. Как-то ни странно, о них вспомнили китайцы. Уже совсем недавно, в начале 21 века, китайцы замутили большой конкурс по созданию новых пистолетов-пулеметов. В числе прочего, был, значит, компанией Чанфэнг разработан оригинальный образец, навеянный, значит, американской системой Калека, где шнековый магазин располагался сверху корпуса. 50-зарядный. Интересной особенностью первых прототипов было то, что пистолет-пулемет имел возможность двойного питания. То есть, если у вас закончились шнеки или заклинили, снизу пистолетную рукоятку можно было вставить магазин от штатного пистолета тип 92 и, по крайней мере, сделать еще несколько выстрелов. Что будет, если одновременно воткнуть оба магазина, науке неизвестно. Поскольку в серию этот образец был запущен только со шнековым магазином, он используется сейчас китайской полицией. Под патрон 9х19, насколько надежно, неизвестно. Но, видимо, исходит из того, что китайцев много, каждый раз перезаряжаться устанешь, поэтому лучше все-таки иметь магазин побольше. А шнековый магазин, он сравнительно небольшой, он не очень увеличивает габариты оружия, относительно удобен в переноске. Главная проблема – совершенно конский ценник. Желающие могут найти и посмотреть, сколько стоят магазины к тому же Калека по сравнению с обычными магазинами 30-зарядными к пистолетным пулеметам, и сомнительная надежность. Но опять же, полиция вылезли из машины, вышли на площадь, постреляли, ушли в машину разбираться, что наделали, писать рапорта. Военные на это не пошли. То есть военные этот образец отвергли. У нас, опять же, то же самое случилось с Бизоном. То есть сперва привезли в Ижевск в свое время образец американского магазина, посмотрели, вроде здорово и интересно, сделали, даже запустили в серию, даже поставили на экспорт в Латинскую Америку. Но через какое-то время ижевский ОМОН, которому приходилось серьезно воевать, в том числе в Чечне, сказал: ребята, а давайте все-таки нам что-то такое, чтобы оно работало надежно. И появился замечательный пистолет «Витязь», использующий замечательные, простые, как мычание, и надежные, абсолютно коробчатые магазины на 30 патронов. А если нужно стрелять больше, то, значит, есть банальная сцепка для магазинов, и перезарядка делается очень быстро. Но магазины недорогие, и, что ключевое, надежные. Шнековый магазин все-таки сделает надежным, что под пистолетный патрон, что под винтовочный, это крайне сложно. Все равно такой же надежности, как в коробчатого магазина, не добиться. И опять завершим раздел адской экзотикой. На сей раз отличились канадцы. В 70-е годы был некий такой Даглас, про которого практически ничего не известно. Он решил сделать пистолет-пулемет без отдачи. Вариантом этого фактически был вариант сбалансированной автоматики. В его пистолете-пулемете ствол двигался после выстрела вперед, затвор назад. Они не были никак синхронизированы, просто примерно одновременно ударялись в крайних положениях от детали ствольной коробки, частично нейтрализуя и взаимные импульсы. То есть вроде как отдача была меньше. Чтобы уж совсем было не скучно, Даглас сделал шнековый магазин, присоединил его вот как на американских винтовках 19 века сзади к ствольной коробке, а чтобы было совсем интересно и не париться с пружинами, сделал привод от затвора. То есть затвор в откате проворачивал подаватель магазина. Неудивительно, что при малейшем запылении магазина или чуть-чуть перекосе патрона оно переставало работать, поскольку силы отдачи малёхненького затворчика не хватало. Но получилась прикольная стрелялка, из которой люди с удовольствием позировали на камеру. После чего убрали подальше и навсегда забыли. Осталось, значит, одна или две фотографии этого чуда. Значит, такая вот экзотика. Никому, в общем, оказавшаяся не нужна. Следующее у нас... Поговорим о коробчатых магазинах. Мы много говорили, какие они замечательные, простые, надежные и так далее. Но все равно всегда хочется сделать что-нибудь не так, как у других, не имеющие аналогов. Первое, что хочется сделать, чтобы коробчатый магазин был длинный, при этом не мешал. Как я говорил, если его сделать торчащим вниз или вбок, будет крайне неудобно. Поэтому люди озадачивались сделать его как-нибудь вдоль бы оружия. Один из первых такую конструкцию придумал итальянец Соссо. Где-то в районе Второй мировой войны, плюс-минус. Он сделал длинный магазин, а чтобы его спрятать, он разместил его в прикладе и в шейке ложи. То есть патроны в оружии располагались пулями вверх, проходили через весь приклад над спусковым крючком до казенной части, а дальше имелась там хитрая система рычагов и качалок, которые при движении затвора разворачивала патрон и дальше досылала в ствол. Заряжался, соответственно, со стороны приклада. И история нашему сохранила только его картинки и схемы. Но можно представить, что длинные магазины таскать было не очень удобно. Механизм внутри крайне сложный, соответственно, капризный и дорогой. Ну и плюс тоненькая, сильно ослабленная магазином шейка ложи практически исключала рукопашную схватку или еще какие-нибудь действия. Чуть-чуть хрустнуло, и все.
Суровый итальянский гений.
Да. Ну, итальянцы умели в экзотику, но не они одни. Сильно отличились чехи. Сразу после Второй мировой войны чехи начали большой конкурс для создания пистолета-пулемета для своей армии. И тоже, так сказать, не стеснялись экзотики. Хотелось, значит, магазинов больших, коробчатых, чтобы надежность, чтобы патронов, ну, хотя бы 50, а лучше 70. И запустили они на испытание сразу в 47 году, сразу два образца, значит, конструкторов Холика и Холичика. Ну, у чехов, как правило, все оружие сконструировано либо кем-нибудь...
Сразу хочется сказать Лёлика и Болика.
Да, у них с этим было там Холик, Холичик. Значит, чтобы различать, один назывался Х-47, другой ЗБ-47. У одного магазин располагался по верхнему гребню приклада, у другого по нижнему. Соответственно, у одного пулями вниз патроны стояли, у другого пулями вверх. Схему H-47 я, к сожалению, не нашел, а вот ЗБ-47 продвинулся так далеко, что даже инструкцию к нему нарисовали, которая была показана, в том числе, как менять магазин. Располагался магазин от затыльника приклада и до ствола. Был он где-то вот такой длины, 70 патронов. То есть в случае чего этот магазин можно было использовать как дубинку в рукопашной схватке. Опять же, носить их, видимо, предполагалось в каких-то специальных колчанах, заспинных или заплечных, или в сапоге за отворотом. Но чехи военные на это посмотрели.
Да, и для этого еще ввести ботфорты специальные.
Да. Выпили, наверное, чего-нибудь крепенького и приняли на вооружение обычные, значит, свои самопалы 23-24 под обычные коробчатые магазины всего на 40 патронов. Решили, что все-таки 70 патронов – это перебор. Тем паче, что внутри, опять же, был достаточно сложный механизм, имело специальное зубчатое колесо, которая при откате затвора проворачивала патрон, извлекала из магазина, проворачивала, ставила на линию досылания. Соответственно, вся эта, значит, часы без кукушки тоже в серию не пошли. Самый такой вот экзотический, который доживший способ коробчатых магазинов с расположением патронов не параллельно стволу, это то, что мы знаем по бельгийскому ФНП-90. Патроны расположены тоже поперек ствола, но не вертикально, а поперек, соответственно, пули влево или вправо. И при подходе к патроннику разворачиваются параметры. Опять же, мы все слышали, не в первый раз такое решение делается, но бельгийцам удалось более-менее довести это решение до серии, даже поставить кое-где на вооружение. Менее известен тот факт, что бельгийцы придумали этот вариант не сами. В начале 50-х был такой американец Хилл, который тоже озадачился тем, что надо бы сделать магазин большой, чтобы он совсем не мешал. И он сделал такой магазин, где патроны смотрят пулями вбок, влево, располагается он поверх оружия, поверх ствольной коробки. Более того, все магазины Хилла были сделаны из прозрачного пластика, соответственно, в 52-53 году. То есть, хорошо, ты сверху стреляешь, сразу видно, сколько у тебя патронов. Они, значит, медленно исчезают вдаль, к стволу и дальше в сторону цели. Единственное, что в системе Хилла разворот патронов к стволу делался элементами самого оружия, не магазина. Имелась вращающаяся каретка, связанная с затвором. Соответственно, перед заряжанием каретка становилась... В ней имелась выемка под патрон, крайний патрон из магазина падал в нее. Дальше при откате затвора каретка разворачивалась вдоль ствола, и специальный толкатель досылал патрон в ствол. Опять же, получились часы с кукушкой. Что интересно, насколько известно, Хилл вел переговоры с бельгийцами из ФН в 50-е годы о том, чтобы у них сделать пистолет-пулемет по своей конструкции, поскольку американцы к этому делу не воспылали страсть. Американцев в начале 50-х вооруженных сил был полный бардак. Чем они там занимались, чем попало, и пистолет, пулемет они не рассматривали всерьез. У них имелось со Второй мировой войны 500 000 М3-х, больше 1 000 000 Томпсонов, и они считали, что им хватит. Соответственно, Хилл предложил бельгийцам, в тот момент бельгийцы, соответственно, не стали с ним работать, но потом, через 40 с лишним лет, эта схема в упрощенном виде всплыла в ФНП-90. Запущена, производится, хотя особым успехом все-таки не пользуется. В силу, ну, тут уже не столько специфика магазинов, но и специфика патрона малокалиберного 5,7 мм. Тем не менее, вот тут мы можем говорить, что схема как-то все-таки дошла до серии среди всех экзотических, дожила, неизвестно, дожил ли Хилл до этого. Ну, понятно, что к 90-м годам все его патенты прокисли, предъявить никаких претензий к бельгийцам, даже если хотел бы, не мог. Но конструкция интересная, малоизвестная и так далее. Когда хочется сохранить надежность коробчатого магазина, но при этом иметь много патронов, наиболее такой очевидный вариант взять не один магазин, а два или три. Все помнят, ну, все, кто интересуется оружием, помнят, наверное, такой серийный немецкий пистолет-пулемет, как МП-40/1, он же МП-40/2, в котором были просто два приемника магазинов, на два магазина, и отстреляв один, стрелок нажимал кнопочку, перемещал приемник и мог еще, значит, стрелять дальше. Дело это было не очень удобное, надежное, тем не менее, вскоре аналогичное решение было использовано на опытном пистолете-пулемете той же фирмы «Эрма» ЕМП-44. Если «Стен» это был мечта водопроводчика, то ЕМП-44 это такая вот мечта водопроводчика в квадрате, там просто одни трубы, но зато вот такой же сдвоенный перемещающийся приемник на два магазина от МП-40, с одной поправочкой, что немцы поняли, что все-таки вот этот открытый снизу всем ветрам, пыли и снегу приемник не очень хорошо, они закрыли это дело под подпружиненной крышечкой. То есть, откнув ствольные коробки с одной или с другой стороны от сдвоенного приемника, оно закрыто специальными пылезащитными крышечками. Образцу это не помогло, поскольку на дворе был 44-й год, и все это было сложно. То есть такое сочетание предельной примитивности самого пистолета-пулемета с изощренной системой питания, которая требовала достаточной точности изготовления, поскольку малейший перекос и оружие работать не будет, в общем, похоронило эту конструкцию. Но вполне возможно, что конструктору просто не хотелось на фронт. То есть вот он прикладывает в КБ все силы для, значит, спасения Рейха, но Вермахт совершенно не хочет, поэтому придумывает что-то такое, очередное вундерваффе, которое можно долго доводить, отлаживать, делать там ферзух-модель 1, ферзух-модель 2 и так далее, значит, пока что-нибудь не случится. Но зато на фронт не пошлют. Но были аналогичные разработки и раньше. Еще в 1935 году американский конструктор Хайт, в общем, отчасти успешный, он, в числе прочего, сконструировал и американский пистолет-пулемет М3, масленку. Когда он только начинал работу, он тоже озадачился тем, что хорошо бы сделать емкий магазин, как у Томпсона, но при этом вот без всех этих заморочек с барабанным магазином. Поэтому он взял и собрал в одном корпусе два или даже три обычных 20-зарядных магазина. То есть приемник, как мы помним, в пистолет-пулемет Томпсона, барабанный магазин вставляется сбоку. Он посмотрел, сказал, почему бы так не вставлять коробочные магазины один за другим. Вставили один, он отстрелялся, нажали фиксатор, сдвинули на шаг. То есть получилось, ну, в одном корпусе, фактически два или даже три сваренных, слепанных магазина на 20 патронов. Каждый сам по себе достаточно надежен. Приемник магазинов предельно простой. Единственное, что когда оно все установлено на оружии, соответственно, запасной магазин открыт всем ветрам, на него сверху может насыпаться пыль, снег, налиться вода и так далее. Военным это не пришлось ко вкусу, полиция очень тоже сочла, что, видимо, обычные бубны, барабаны Томпсона сойдут. И никуда этот пистолет-пулемет Хайт М-35 не пошел. Но у него, правда, была еще одна специфическая особенность, крайне необычная рукоятка взведения затвора в виде плунжера сзади, который нужно было взять и потянуть. Примерно в духе того, что сейчас на винтовках М16 сделано. Только с той поправкой, что М16 при стрельбе рукоятка остается неподвижной, а у хайдовского пистолета пулемета этот плунжер каждый раз на несколько дюймов вылетал назад из ствольной коробки и, значит, норовил ткнуть в кончик носа стрелка. Что, видимо, немножко раздражало при стрельбе, но в дальнейшем от этой концепции Хайд отказался, как от сдвоенного магазина. Где подобная концепция пошла, как ни странно, в серию, это в солнечной Аргентине. Аргентинцев в свое время, видимо, неоднократно покусали немцам, поэтому они любили делать что-нибудь такое сложное, красивое, где много бронзы. Один из примеров такого сложного, красивого, это из начала 40-х годов пистолет-пулемет фирмы Хавдаса под названием Цирол или Креола. Не очень по-испански. Говорю хорошо, чтобы правильно произнести. Внешне это был такой очень брутальный образец с корпусом из литой бронзы, с желтеньким красивым, и с магазином, с паркой под патроны 45 кп. То есть это были, по сути, два коробчатых магазина в одном корпусе, собранных, чтобы менять один другой. Они решили, что двигать в бок неудобно. Они сделали качающийся. То есть защелка магазина. Магазин в оружии стоял не строго вертикально, а под углом. Либо чуть-чуть влево, либо чуть-чуть вправо. Соответственно, патроны подавались вот из одной половины, кончились, нажали кнопку, повернули магазин, перекосили. И у вас есть еще 20 выстрелов, чтобы продолжить, прежде чем менять магазин. Самое смешное, что это чудо выпускалось серийно, причем в нескольких вариантах небольшой серии. По слухам, использовалась президентская гвардия Аргентины в 40-е годы. Ну, видимо, должность такая почетная, требует какого-то особого оружия.
Вот. Уникального.
Да, такую экзотику использовали. Тоже малоизвестно, но образцы сохранились. Хорошо. И даже есть стреляющие в частных коллекциях в Аргентине. Куда, собственно, фонд. Совершая нашу, значит, такую обзорку поверхностную по экзотическим магазинам, вспомним тандемные магазины. То есть коробки можно расположить бок о бок, можно одну за другой. Чаще всего, когда говорят о таком, вспоминают конструкцию еще одного чеха, Веселы, который эмигрировал с начала войны в Великобританию и там работал. И он создал, в общем, неплохо описанные в литературе опытные пистолеты, пулемет Веселы В-42, В-43, где были два магазина, расположенных один за другим, два коробчатых. Эти образцы даже испытывались в СССР. Всплыла недавно была публикация. Конструкция была такая. Сперва подавались патроны из переднего магазина, патроны в заднем удерживали специальной защелкой. Когда подаватель в переднем доходил доверху, он отключал эту защелку, и начиналась подача патронов из заднего. Все было здорово, магазин получался относительно компактный, то есть он по толщине как стандартная тридцатка, по высоте тоже просто длиннее на длину патрона. Носить его относительно удобно. Проблемы возникали в том, что нужна большая длина отката затвора. То есть нужны большие габариты ствольной коробки. Проблемы с надежностью защелки, удерживающей второй ряд. Если она вдруг отключится, будет двойная подача, и оружие безнадежно заклинит. Ну и сами магазины получаются сложные и дорогие. Здесь интересно помнить, что вот эта идея, она витала в воздухе. И, соответственно, в СССР в 43-м году испытывался пистолет-пулемет Волкова и Чухматова. Причем в двух вариантах. Такой, как бы, ну, как карабин с деревянным прикладом, и нечто совершенно компактное, коротенькое, с пистолетной рукояткой, тоже с тандемными магазинами 2 по 30 патронов. Там тоже имелась защелка, ну, в нашей отечественной конструкции защелка располагалась не в самом пистолете-пулемете, а в магазине. И на испытаниях на полигоне в Щурово сказали, как бы, ребята, здорово, но, во-первых, ваш пистолет-пулемет сырой откровенно, а во-вторых, сложно и ненадежно. Поэтому давайте уж как-нибудь, вот не надо нам этого, всех этих чешско-английских изысков. Давайте как-нибудь по-простому. Ну, идея-то не умирала, и к ней возвращались не раз. И возвращались у нас в Отечестве тоже. По сети циркулируют фотография тульского пистолета-пулемета ОЦ-53. Выглядит он внешне как автомат, достаточно широкий магазин. На самом деле в нем тоже тандемный магазин на 60 патронов. Это разработка уже нашего, этого века, 21-го, тульских конструкторов. Ну вот они искали такие, как бы, варианты, там много чего было. В Туле работали со шнековыми магазинами в начале нулевых. Попробовали тандемный, но никуда оно не пошло. Опять же, потому что надежность. Даже многие согласились бы с ценой, бог с ним, в конце концов платит обычный бюджет, а не каждый пользователь. Но надежность тандемных магазинов, нужна какая-то защелка, разделение потоков патронов, достигнуть не удалось. Самый вот такой самый-самый тандемный магазин из того, что мне удалось встретить проект, это тоже отечественная разработка конца 90-х годов в нашем СНИ «Тачмаш». Был сделан патент пистолета-пулеметов компоновки «Булпап» со стопатронным магазином под патроны 5,45 МПЦ, вот, пистолета ПСМ. То есть получалось такой дырокол шквального огня, в патенте описывался темп стрельбы где-то в районе 800 выстрелов в минуту. Соответственно, 100 патронов можно достаточно долго стрелять. Одна проблема – 100-патронный магазин, полный, весил бы где-то так, ну, довольно много. И расположен был бы сзади. Баланс был бы достаточно задний, уползающий. Наверное, в любом случае, кому нужен пистолет, пулемет под слабенький такой патрон, которого-то и застрелиться не всегда удавалось с первого раза. Вопрос открытый. Потому что известно, что попытки сделать автоматические пистолеты, самозарядные, под него провалились. Те, кто реально собирались им действовать, в основном против преступников, которые могут быть и под действием веществ, и просто там, на адреналине, 9-миллиметровую пулю не всегда его берет, а даже очередь. А тут совсем маленький дырокольчик. Убить убьет, но не сразу. Сам по себе вот, аппарат совершенно хтонический. Это там тандем аж три ряда. Не в два, как все делали, а в три. Благо, патрончик маленький.
Горжусь за родину.
Да, неизвестно, было ли оно сделано в железе, но патент есть, его можно найти в базах данных. Значит, ну, альтернатива всем этим шнеповым... Альтернатива всем этим тандемным магазинам – это просто соединение, соединение магазинов попарно, всем нам известная синяя изолента, либо значит, специальные тактикульные стяжки. Но были варианты как бы заводские. Ребята, вот изоленты не завезли, поэтому давайте сварка. Те же американцы в 1942 году для своего пистолета-пулемета United Defense сделали такие спаренные магазины. Два коробчатых магазина 25-патронных, сваренных валетом. Соответственно, головами один вверх, другой вниз. В таком виде они их поставляли китайцам, они их поставляли Европу. В основном это был такой партизанский пистолет-пулемет. О чем думали конструкторы, спаривая вот так вот вертикально, не очень понятно, поскольку первая же попытка стрелять залегший приведет к тому, что тот магазин, который головой вниз, запасной, макнется в грязь, в землю, в пыль, в песок, и при попытке его сменить, возможно, самые неприятные последствия. Возможно, поэтому значительная часть сохранившихся пистолетов, пулеметов United Defense имеет один обычный коробчатый магазин. Ну и, собственно говоря, это то, к чему все пришли в массе своей. Ну, либо та же самая синяя изолента, спарки и так далее. Но тоже горловинами вверх всегда, чтобы, во-первых, было видно, какой магазин заряжен, какой нет, а во-вторых, залегая под огнем или просто совершая какие-то маневры, чтобы не зачерпнуть запасным магазином грязь, что будет очень неприятно. Так, финально, вот я забыл, четырехрядные магазины. Так, развитие всех таких спарок и так далее, зачем делать два магазина, если можно сделать один четырехрядный. Опять же, есть замечательный, широко известный образец. Суровые финские парни. Пистолет, пулемет Суоми. К ним знаменитый магазин Гробик на 50 патронов. Меньше известен тот факт, что придумали не суровые финские парни, а суровые шведские парни. Шведы в конце 30-х годов купили у финнов лицензию на пистолет, пулемет Суоми. Вместе с лицензией на барабанные магазины конструкции Айма Лахти, посмотрели на это и решили, что что-то вот, ну, финны, это же не интерес, шведы же они, как бы древняя великая нация, им нужно, значит, что-то такое свое. И шведский конструктор Линдстром придумал четырехрядный магазин. Это, по сути, как бы два двухрядных магазина, но с одной общей горловиной. Не надо ничего переключать, передвигать, патроны сами перестроиться из колонны по 4 в колонну по одному. Проблема в том, что вот это вот перестроение происходит. В сужении любой, кто хочет представить, что происходит, может посмотреть на автомобильную дорогу, где из четырех рядов машины перестраиваются в один. Получается пробка, затор, трение. Понятно, патроны кругленькие, им чуть проще, но все равно трение в горловине было очень сильное, и зарядить этот магазин полностью голыми пальцами не могли даже суровые финские парни. Для этого нужно было специальное устройство для снаряжения, для того, чтобы продавить патрон. Финны использовали эти. Финны купили лицензию у шведов. Сходно шведский магазин был на 56 патронов. Потом финны купили обратно лицензию, использовали одновременно с дисковыми в течение зимней войны, в течение продолжающейся войны, и потом, будучи финнами, вплоть до конца использования пистолетов, пулеметов Суоми в 60-е годы, у них эти магазины состояли на вооружении. Но я подозреваю, что их выдавали бойцам в наказание. Вот снарядишь полный боекомплект без машинки, ну, считай, наряд в очередь отбыл. Что реально очень жесткая пружина. Когда этот магазин чищенный, патроны, значит, новые, смазанные в латуни, работает более-менее надежно. Искупался в болотце, начались проблемы. В дальнейшем четырехрядные магазины пытались так или иначе воскресить, ну, к автоматам, к пулеметам. Если мы говорим о пистолетах, пулеметах, опять же, пометуя, скажем, замечательную книжку Жука, в ней был отражен итальянский пистолет-пулемет «Спектр». Такой супер-пупер для борьбы с терроризмом, с 50-патронным компактным магазином четырехрядным. Магазин спектровский был чуть менее безнадежен, чем шведско-финский, поскольку выход у него был патронов не в один ряд, а в два. То есть перестраиваться нужно было из четырех рядов не в один, а в два. Трение теоретически чуть меньше. Но все равно аппарат был слишком экзотичный. Все равно магазины были дорогие и не столь надежные, как двухрядные. А борьба с терроризмом все-таки подразумевает, что оружие должно работать в любой момент, самое неожиданное. И их выпустили сколько-то, там, некоторое количество гражданских вариантов, которых продавали любителям бабахинга, в том числе в США. И остался он в истории. И забыли бы все про четырехрядные магазины, если, опять же, не товарищи китайцы. Возвращаясь к конкурсу уже 21 века на пистолет-пулемет, китайская армия, в отличие от китайской полиции, хотела свой собственный, значит, малокалиберный пистолетный патрон, калибр 5,8 мм, и хотела, значит, тоже большой магазин. Опять же, китайцев много, стрелять надо много, долго. И вот в конкурсе, значит, где, мы помним, участвовал, значит, вариант со шнековым магазином, участвовал еще и вариант такой буллпап с четырехрядным коробчатым магазином. Как ни странно, он выиграл конкурс и был принят на вооружение под обозначением тип 05. Опять же, чтобы не делать жизнь китайских солдат совсем безнадежной, выходом патронов в два ряда, а не в один, как у скандинавов, подаватель там интересный, там две пружины, но подаватель как бы соединен попарно. Как он работает, никто не знает. Фотографии, где суровый китайский спецназ с этим пистолетом, пулеметом, что-то там позирует, значит, превозмогает, достаточно много. То есть формально оно на вооружении состоит, и идея не умерла. Как-то вот трепыхается. Насколько хорошо трепыхается, неизвестно, поскольку коммерческий и полицейский образец, который поставляется на экспорт, выпускается с обычным двухрядным магазином, без всяких изысков, под патрон 9 на 19. Оружие под патроны 5,8, ни под пистолетный, ни под автоматный, китайцы на экспорт не продают по каким-то своим соображениям. То ли считают, что слишком хороший, то ли не хотят вообще тайно открывать все варианты оружия 5,8 мм, что пистолетный, что автоматный, на экспорт подаются либо под 9 на 19 люгер, либо под 223-556. Ну, Китай стал таким прибежищем для некоторых экзотических идей. Хорошо это или нет, я не знаю. Но суть в том, что, резюмируя, все сводится к тому, что боевое оружие, оно в первую очередь должно быть надежным. Если какое бы ни было супер-пупер, точное, там, объемка и так далее, если при малейшем загрязнении, после форсирования болота, песчаные бури или заморозков у вас оружие отказало, у вас этого оружия нет. И вот тот урок, который советская школа оружейная хорошо выучила в Великую Отечественную войну, что надежность, проэксплуатационная надежность, надежность в затрудненных условиях, ресурс, простота в эксплуатации, невысокая требовательность к обслуживанию, она все-таки очень важна. Да, нужно бороться за другие характеристики, за боевую эффективность в первую очередь, но нужно понимать, что боевая эффективность отказавшего оружия равна нулю. И интересует только практическая эффективность не на стрельбище, а под снегом, дождем, в болоте, в пустыне и так далее и тому подобное. Очень любят говорить про необученных рекрутов, но даже самый обученный боец после марш-броска тяжелого боя, он уже не столь много времени имеет ковыряться с очередными, значит, часами с кукушкой, там, разбираться в итальянской системе рычажков или, значит, в чешских колесиках, вычищать из них снег и грязь. У него просто может не быть времени. Ему нужно поесть, ему нужно привести в порядок снаряжение, нужно отдохнуть, нужно набить магазины и так далее. А каждый раз, когда чистить еще, тот, кто видел разборе шнековый магазин, может представить, насколько его весело вычищать, зубной щеточки и так далее. Тогда как коробчатый магазин, даже если его нужно почистить, разбирается он в два движения, и чистится тоже легко, непринужденно. Поэтому победило с огромным отрывом в автоматах, как и в пистолетах, пулеметах, обычные коробчатые магазины, классические, двухрядные, с выходом в два ряда. Все остальное – это какие-то такие маргинальные вещи, которые либо живут на периферии у любителей экзотики, либо уже остались в книжках, которые с удовольствием, значит, читают, иногда пишут любители оружия. Надеюсь, было интересно. Надеюсь, это не было выступление капитана «Очевидность». Люди узнали что-то новое, восхитились полетом инженерной мысли. Ну, а в следующий раз попробуем поговорить тоже о чем-нибудь интересном. Может быть, уже не о пистолетах, пулеметах. Всего всем хорошего.
Спасибо огромное. Да, история, как всегда, расставила все на свои места. Максим, спасибо. Давай, приходи к нам еще. С удовольствием послушаем твои рассказы. Очень всем интересно. Welcome.
Счастливо.
Всего самого наилучшего, друзья. До новых встреч.
До новых встреч.